Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В Праге на 68-м году жизни умер Иван Мартин Ироус, писавший под псевдонимом Магар, чешский поэт, теоретик и искусствовед. За политические взгляды и провокации Ироуса 5 раз приговаривали к тюремному заключению. Свои взгляды он выразил в докладе о 3-м чешском музыкальном возрождении, программном документе чешского андеграунда. Российские писатели познакомились с произведениями Ироуса благодаря литературоведу Тому Шугланцу, который содействовал изданию его произведений в Москве.
Ироус пришел в андеграунд с другой совершенно среды. Он был профессиональным искусствоведом и человеком гуманитарного образования, который уже в 70-е годы встретил группу в основном диких рокеров, панков и хиппи. И стал их гуру, он их стал воспитывать, стал теоретиком самого известного явления этой культурной среды, а именно группы Plastic People of the Universe, стал им менеджером. И можно сказать, что он создал этот андерграунд как элитарное культурное явление. Он существовал в каких-то диких спонтанных проявлениях, но как осознанное направление в культуре он сформировался именно благодаря этому уникальному поэту, организатору и диссиденту.
За свою диссидентскую деятельность он поплатился 8 годами лишения свободы.
В этом плане Магор был тоже человеком уникальным, который за свою свободу готов был платить. В 70-е и 80-е годы никто из политических диссидентов, с которыми он не имел ничего общего, он всегда подчеркивал, что и желание и его, и его друзей — это играть музыку и писать стихи, потому что они очень далеки от любых политических амбиций, что диссиденты политического направления — просто их друзья и не более того. Но, тем не менее, именно он из этих 20 лет, больше чем 8, провел в тюрьме, поскольку вел себя абсолютно независимо. И, выходя из тюрьмы, он продолжал заниматься организацией фестивалей, скандалами, свободным поведением свободного человека, который не обращал внимания на последствия, иногда действительно диких проявлений свободы с такими чертами некоторого юродства. Как известно, он перед тем, как его арестовали, однажды съел газету «Руде право», знак своего отношения к тому, что там печаталось. Он готов был съесть деньги в пивной, раздеться, сказать присутствующим стукачам и гебистам, что на них думает. То есть человек, который вел себя скандально, но что меня всегда поражало, что одновременно с этим юродством, с этой склонностью к экстремальному поведению, включая драки, у него присутствовала крайняя сосредоточенность и такая глубинная внутренняя дисциплина. Он был человеком очень обязательным, не только приходил вовремя на свидание, но еще и очень радикально сосредотачивался на том, что ему было важно. Вот с некоторым даже педантизмом относился к точности цитирования источников и к точности в отношениях, где это было абсолютно неожиданным, но это именно была часть его амбивалентного очень характера.
Ироус приезжал в Россию, его переводили на русский язык, очень хорошие переводчики работали, и, если я не ошибаюсь, к его приезду в Москву 4 года назад вы, Томаш, были причастны?
Да, я когда работал в Чешском культурном центре в Москве, я его пригласил, и к этому его приезду была издана книга переводов его стихов. Это, собственно, насколько я знаю, единственный современный чешский поэт. Книга которого вышла в русском переводе при участии издательства «Книжное обозрение». И этот приезд Ироуса в Россию, он показал еще одну черту его литературной культуры, которая в Чехии очень мало известна. Это его интерес к русской культуре. Ироус мог цитировать большие отрывки из героя нашего времени Лермонтова. Он очень любил Александра Грина, знал Бориса Савинкова, Мандельштама, конечно, огромное количество частушек и песен. И когда приехал в Россию, все эти его знания, его старые интересы, они активизировались. Так что тогда в Москве мы очень весело и интенсивно с ним проводили время.
Мы, Томаш, в разговоре о поэте почти ничего не сказали о его творчестве, о его стихах.
Для поэзии Ероуса характерна невероятная амплитуда между матом, обсценной лексикой, действительно, как бы проявлением культурного андерграунда, который нарушает нормы литературного языка, и с другой стороны, такой тончайшей, возвышенной спиритуальностью его поэтического языка. Это абсолютно уникальное такое напряжение. У него присутствует некий такой индивидуальный стихотворный католицизм, он действительно является спиритуальным поэтом, который отличается такой убедительностью, потому что он совершенно неконфессиональный, как бы неконфессиональный вариант спиритуальной поэзии. В нем и юмор, и абсолютная свобода, находчивость, которая ограничена лишь тем, в чем субъект его стихотворного повествования абсолютно убежден. Он написал много стихов в тюрьме, и это стихи абсолютно уникальной убедительности, как, впрочем, и стихи, которые он писал потом, до последнего собственного времени.
Литературовед Томаш Гланц. Книгу избранных произведений Магара, вышедшую в Москве в 2007 году, подготовили московские богемисты Сергей Скорвит, Нина Фальковская и Инна Безрукова. Сергей Скорвит рассказал мне, что впервые услышал имя Ероуса в конце 80-х годов.
Когда стало можно, да еще тогда в Советском Союзе, публиковать свои какие-то тексты Гавелос, в том числе диссидентского периода, он там описывал, как возникла Хартия 77 и как был этот процесс над группой Plastic People, и там всплывало имя Ероуса. И тогда как раз я, наверное, осознал, что те самые годы, когда возникла эта хартия, когда происходили все эти процессы над пластиками и когда судили Ероуса, это те самые годы, когда мы начинали все изучать и заниматься чешским языком и входить потихоньку в чешскую культуру. И нам, так разумеется, ничего об андеграунде мы не знали. Но для этого надо было быть вхожим в какую-то среду. Мы тогда были советские студенты, и, конечно, бы эта среда нас не приняла. Вот, и поэтому что-то такое узнавать о Ероусе мы начали только после 89-го года. А с творчеством соприкоснулись мы реально только вот в 2007-м, когда эта книжка, когда оказалось, что нужно ее быстро сделать. Тогда Томаш Гланц прислал полное его собрание, сумма. Я постарался разные периоды этого творчества отразить. И, ну, в целом, я считаю, получилось. Там включены и стихи более ранние, где звучат нотки хиповские, потом из периода, когда он уже был в заключении, и так далее. И так далее, в общем, из всех сборников я постарался что-то такое отобрать. И получилась довольно разнообразная картина поэта сложного, у которого совмещаются такие вещи хиповские, хулиганские и грубые, вульгарные в лексическом отношении, да и в смысловом. И с другой стороны, стихи философские, стихи религиозные, много стихов, обращенных к Богу и о Боге. Причем, начиная с самых ранних, а дальше это последним сборником становится больше.
Сергей Сергеевич, но вы его готовили к приезду Магара в Москву, а вы с ним встретились, конечно же, и познакомились?
Да, он когда приехал сюда, он хотел читать по-русски свои переводы, и один он прочитал, когда была презентация этого сборничка. Это был фестиваль такой книжный, он там читал стихи, а одно из стихотворений он вот специально хотел об аресте Осипа Мандельштама, написанное им по-чешски, вот в переводе на русский он прочитал.
Сергей Сергеевич, а ваше любимое стихотворение Магара или, может быть, перевод, которым вы особенно гордитесь?
Сейчас я вернулся после занятия, но у меня чешский. Сейчас мы набрали новый первый курс. Там 12 молодых людей, которые, конечно же, о Магаре еще ничего не слышали. Ну, или слышали, потому что Plastic People недавно опять приезжали к нам. И мы как раз закончили знакомство с фонетикой. Я по традиции в конце вот таких вот двух месяцев, посвященных фонетике, отрабатываю всякие явления фонетические на разных стихах. И это стихотворение у меня было выбрано. И раньше я его давал тоже. Оно хорошее по-чешски с фонетической точки зрения. Но вот я его сегодня принес. Я только вот распечатал им это, только проставил год смерти. Уже сказал им сегодня. Они сегодня это стихотворение читали. Я вот его прочту по-русски. Золото пива в кружках под краном, с белой пеной вровень с краем. Ой, или когда его пить перестану, тон золотой оно не потеряет. Ой, или когда перестану я пить, когда меня крана не будет слепить серебряный глянец, мне легче станет, чем нынче, когда весь в стихах и в мечтаниях, по кабакам ошалело шатаясь, от мира в тиши я спастись пытаюсь.
Стихи Ивана Мартина и Роуза читал переводчик Сергей Скорвит. В 2009 году поэт вновь приехал в Москву и был гостем передачи «Радио Свобода. Чешская литература. Уроки сопротивления». Елена Фанайлова попросила его рассказать о происхождении псевдонима «Магр», то есть «псих».
Мы жили на начале 70-х лет, наша сплочность.
Но мы же жили в начале 70-х годов. Наше общество называлось «Школа чистого юмора без смысла». Жили мы очень весело, по контрасту с так называемой нормализацией, которая началась после приезда оккупационных войск. В этом обществе, независимом от все более тяжелой политической атмосферы, мы все время устраивали какие-нибудь безумные действия. И мой друг Евжен Брихциус все время говорил, какой же он псих. И мне это слово «псих», которое по-чешски звучит как «магор», понравилось. Я стал им подписывать свои выходившие в самиздате статьи. То есть я принял это прозвище как свое. Безумие для творчества это может быть очень полезно. Моей мечтой всегда было писать как Фридрих Гельдерлин, немецкий романтический поэт. Я очень ценю его стихи. Он к концу жизни сошел с ума, писал великолепные, темные, непонятные стихи. Но я-то хотел бы быть таким же безумным и одновременно это воспринимать и видеть со стороны. Ну а он-то, бедный, уже от этого не мог получить ничего.
Иван Мартин Роуз, запись 2009 года. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Риге вышла антология русскоязычных текстов, написанных латышскими авторами в 20-м и начале 21-го века. И классики, такие как Ян Райнис, Александр Чак, Ойер Вациетис и многие не столь известные латвийские литераторы писали по-русски. С составителем книги Александром Заполем, поэтом, переводчиком и критиком, беседовала Елена Фанайлова.
Меня некоторые вещи глубоко поразили в этом сборнике. Я имею в виду судьбу поэтов, которые писали свои стихи в психиатрической клинике или в тюрьме, или на принудительных работах. Получается так, что русский язык эти люди использовали вот в таких вот местах подавления их личности и их свободы, и в этом смысле приходится думать о Российской империи и о русском языке как о языке насилия. Тут, в общем-то, история 20 века предъявлена как история русского языка, как языка имперского и насильственного. Это мои впечатления или это входило в вашу редакторскую задачу?
Я думаю, что в этом смысле характерно, например, то, что письма Райниса, которые он писал из тюрьмы, да, своей сначала невесте, потом жене Аспазии, поэтессе, были написаны на русском именно по требованию цензуры. Цензор просто не знал латышского языка. Другие тексты, написанные в тюрьме, можно предположить, что либо окружение могло быть более интернациональным, чем обычно, могли присутствовать и русские читатели в тюрьме или в сумасшедшем доме. Например, клиника, в которой находился Порт, она располагалась в Дерпте, в Тарту, в Юрьеве. Очевидно, что, скажем, профессор Чиж, который описывается в его произведении, не смог бы прочесть это произведение, не будь оно написано на русском. А возможно, что автор как раз хотел адресовать одновременно эмоциональное послание, заложенное в этом тексте, именно человеку, который осуществлял лечение этого известного очень латышского писателя.
Текст, о котором вы говорите, называется «Похороны профессора Чижа». Текст, в общем-то, абсурдистский, иронический, и он очень напоминает Абариутов. Если уж профессора Чижа захотелось похоронить, то, конечно, его надо было похоронить по-русски. Я не спорю, с похороны профессора Чижа, историческая повесть, сочинение доктора Бутылки. Когда профессор Чиж еще не боролся с демоном, а был 10-летним мальчишкой, мать его вела к священнику и говорила: «Святой отец, я тебе привела моего мальчика, который день и ночь говорит о сумасшедших. Я посвящаю его домам умалишенных и отдаю тебе его». «Хорошо», — сказал священник, — «я беру его». Он брал молодого Чижа за рукав и повел его в церковь. «Скажи мне, который святой тебе лучше всех нравится?» – спросил священник. «Вот этот», – молодой Чиж говорил и показал пальцем на образ Отца Небесного. «Почему он тебе нравится?» – спросил священник. «Он высек Иисуса Христа и Пресвятую Деву Марию, зато я его полюбил». Эти слова слышал Иисус Христос и подумал отомстить Чижу. Он велел через святого Николая Чижу сказать, что его смерть придет через какого-то латыша, Ивана Порука, славного поэта, который будет к нему прислан без денег, но зато с излишком разума и с дубиною. Голову Чижа похоронили у Бетховена, правую руку у Пастера, левую у Эмиля Золя, туловище у Антона Григорьевича Рубинштейна. Так отомстил Иисус Христос профессору Чижу за его речь в церкви. А Иван Порук при помощи подкупленного жандарма исчез из Европы и отправился в Северную Африку, откуда он никогда больше не возвратился. Еще есть такая удивительная проза в финале «Эрик Адамсонс». Это контекст Первой мировой войны, это 1916 год, и фактически маленькие анекдоты по-русски, ну, такие черные анекдоты, например, как русского застрелили, как солдаты поехали с корабликом, как старик убил бабушку, как мужика зарезали. Один немец-офицер и 10 солдаты-немцы поехали на войну и очень били русских. Русские рассердились и бить немцев. И еще казаки пришли и их совсем разбили. Война по воздухе и на земле, настала осень, и они из ероплана бросали бомбы, бросали бомбов. Пока мест их застрелили, они остальные убегали. Идут они и нам встретили одного русского этого мужика, взяли и понесли до Берлина. И там русского мужика стали отрезать ухи, глаза, еще руки отрезали. Этого немца, кто зарезал, зовут Вилли. Конец. Почему эти фактически черные анекдоты про немцев и русских, почему они написаны по-русски?
Адамсонс, очень известный латышский поэт, это его тексты, в общем, школьного возраста. То есть ему было лет 10, когда он писал он их отчасти в России. Но, насколько известно, чтение журналов русских было одним из источников создания этих текстов. Просто они у Адамсона, они как бы преломляются сквозь детское восприятие, которое пытается освоить эту довольно дикую реальность, которая окружает его в военное время. Так что русский тут в двух смыслах. Две причины. Это и российское окружение, да, то есть русское окружение. Где-то он, по-моему, в Москве тогда жил. И круг чтения.
Еще один вопрос, который у меня возник в связи с вашей антологией, это то, что поэты-латыши продолжают писать по-русски в нулевые годы. Это тогда, когда в России существует стойкое убеждение, что русский язык забыт в Латвии, что он не используется, он не является рабочим языком. Каково же удивление читателя вашей антологии, когда он обнаружит, что не только язык не забыт, но и стихи на нем пишутся. Другое дело, что там контексты могут быть разные. Это могут быть стихи, так сказать, абсолютно поэтического содержания, а могут быть стихи, напоминающие больше политические памфлеты. Вот что вы, Саша, об этом скажете?
Это, конечно, явным образом показывает, насколько политика недальновидна и манипулятивна, далека от реальности, да, насколько она узка. Особенно, конечно, вот все, что касается национальных вопросов, в то время как культура существует помимо над политикой.
Поэты вашего поколения являются билингвами?
Трудно сказать это как общий факт. Безусловно, язык другой – это еще и система отношений смысловых. Сказать, что поэты моего поколения – это билингвы, это было бы слишком громко. Но, безусловно, есть авторы, которые могут или периодически это делают.
Я бы вообще тогда сказала, что все поэты Латвии, которые писали в 20 веке, были, по сути, билингвами и экспериментаторами. В этом смысле меня поразили стихи Анатолия Имерманиса, которые вписываются в советскую традицию модернизма 70-х. Я имею в виду его поэму, посвященную Андрею Вознесенскому и его возлюбленной.
Эта поэма, которая посвящена отношениям Андрея Вознесенского и Людмилы Максаковой, вообще редкий случай в русской поэзии, когда автор обращается к своим современникам и даже коллегам и описывает себя, он как бы тоже присутствует в этой поэме. И эта поэма буквально как некий лирический репортаж. Поэма была известна, она ходила по рукам в советское время и считалась вот именно такой поэмой для внутреннего пользования в культурной среде. Имерманис писал также на немецком. Когда он эвакуировался в 1941 году из Риги, ему пришлось оставить целый чемодан стихотворений на немецком, которые пропали. Некоторые считали даже и до сих пор считают, что русский он знал, в общем-то, лучше, чем латышский. Период его деятельности в 60-е и 70-е годы – это пребывание в Москве. Он был, по-моему, очень под сильным влиянием поэтов-шестидесятников Вознесенского того же. Он сам и не отрицал это, он это описывает в своих автобиографических очерках.
У него были и запрещенные стихи, насколько я понимаю.
Не было такого, что они были запрещены. Они просто не публиковались. То есть они расходились в списках, и они не могли даже как-то особо и претендовать на то, чтобы быть напечатанными. Скажем, строчка «Губы всех любящих, соединяйтесь», она явно пародирует советский лозунг и так далее.
Чувств гремящие Ниагары, под поезд вас, что ли, бросить? Сидят под землей очень тихие пары, боятся поцеловать не то, что друг друга, но даже воздух, как будто губы даны, чтобы ими ловить ярко-красные звезды, высокой, как небо страны, чтобы ими клеить почтовые марки на письма в райком и крайком, чтобы ими на вкус проверяли доярки парное молоко, чтобы ими, идя на верную гибель, алую ткань целовать. Губы не убыль, губы не прибыль. Плакать, смеяться, кричать могут губы. Но это не точно. Звук издает гортань. Губы даны, чтобы звездную ночью вас укачал океан. Губы не кайтесь, качайтесь, качайтесь. Губы всех любящих, соединяйтесь. Анатолий Мирманис, стихотворение написано в 60-е годы из антологии «Латышская русская поэзия», составитель Александр Заполь.
С Александром Заполем говорила Елена Фанайлова. А после сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» мы встретимся с Александром Лукашуком, автором книги «След мотылька» о жизни Ли Харви Освальда в Минске.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Парламент Греции выразил доверие новому переходному правительству Лукаса Пападимоса. В Италии приведен к присяге новый премьер-министр Марио Монти. Он же займет и пост министра финансов в переходном кабинете. Адвокат заявляет, что следствие нарушило нормы закона, передавая повестку о вызове на допрос Елены Батуриной через ее мужа, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Во вторник бывший мэр Москвы был допрошен как свидетель в следственном департаменте МВД по делу о хищениях в Банке Москвы. Там же ему была вручена повестка о вызове на допрос его супруги. В Москве по подозрению в получении крупной взятки задержан высокопоставленный чиновник городской администрации. Сообщается, что начальник управления экономики, промышленности и перспективного развития префектуры Восточного округа получил 695 тысяч рублей от управляющего приютом для безнадзорных животных в обмен на обещание не препятствовать работе организации и дать ей возможность участвовать в конкурсах в 2012 году. Член Центральной избирательной комиссии России Евгений Калюшин назвал имитацией рассмотрения жалоб и заявлений на организацию выборов в Госдуму. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Санников вывезен из Бобруйской колонии, куда он был этапирован в конце сентября. Лидеры Турции и Лиги арабских государств призвали принять экстренные меры для защиты гражданского населения Сирии от репрессий со стороны режима Башара Асада. Об этом говорится в итоговом заявлении турецко-арабского форума, который прошел в среду в столице Марокко Рабате.
Продолжаем радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Издательство нашей радиостанции выпустило книгу директора Белорусской службы «Радио Свобода» Александра Лукашука «След мотылька. Освальд в Минске». В 59-62 годах Ли Харви Освальд жил в Советском Союзе, работал в Минске на радиозаводе. История жизни убийцы президента Кеннеди в СССР привлекала многих исследователей, в том числе знаменитого американского писателя Нормана Мейлера, собиравшего в Минске материалы для биографии Освальда. КГБ Белоруссии по-прежнему держит в плену досье Освальда, но Александр Лукашук утверждает, что для читателей его книги секретов нет. Александр, давайте начнем с самого издания. Это часть из серии книг, которые выпускает Белорусская служба «Радио Свободы», и серия уже довольно большая, в том числе несколько книг Василя Быкова вышли в этой серии. Расскажите, пожалуйста, как вообще этот книжный проект Белорусской службы «Радио Свобода» возник, и как вы выпускаете книги, и как они распространяются на территории Белоруссии?
Митя, дело в том, что Беларусь — это единственная страна в Европе, на которую мы продолжаем вещать, как «Радио Свобода», в которой мы никогда не имели местного вещания, никогда не имели то, что называется по-английски rebroadcasting, местных партнеров, которые бы передавали наш сигнал, как, например, в Москве. Можно слышать его сейчас на средних волнах, когда-то можно было и на FM. В Беларуси мы продолжаем нашу операцию в техническом смысле точно так же, как во время Холодной войны. Наши передатчики стоят в Германии, стоят в Испании, стоят в Марокко, по-моему, даже где-то в Тихом океане, мне говорили. Такая система, значит, коротких волн. И вот то, что вы называете книгой, то, что выглядит как книга, на самом деле это не книга. На самом деле это просто альтернативный способ доставки контента, программного материала к нашей аудитории. Мы так это и рассматриваем. Так возникла необходимость издания передач в виде книг. Ну а уже какие передачи мы издаем, это уже второй вопрос. Конечно, только те же, которые отвечают статусу книги. Те, которые могут жить дольше, у которых есть что сказать не только сегодня, но и через год, и через три, и через пять. И мы получаем, например, письма от наших слушателей, от наших читателей в интернете с просьбой прислать ту или иную книгу, хотя она вышла 6-7 лет назад. Вопрос встает, а как же мы их распространяем? То, что вы и спрашивали. Большая проблема. Мы, Радио Свобода, не имеем права заниматься коммерческой деятельностью. Мы сами их издаем за наш небольшой бюджет, и мы распространяем их бесплатно с помощью разных наших друзей, негосударственных организаций, наших активных слушателей, людей, которые постоянно нам пишут, присылают просто по почте. Мы считаем, что это эффективно, потому что человек получает книгу, она у него стоит на полке, у него есть члены семьи, есть друзья, приходят гости. Таким образом, это не только даже касается именно этого издания, а там есть информация, когда мы в эфире, что происходит, и мы считаем, что это еще долгосрочный маркетинговый продукт также.
Но я, насколько понимаю, власти Белоруссии не препятствуют распространению этих книг, и вот ваша книга «След мотылька» презентовалась в Минске. Была презентация в книжном магазине.
На самом деле, конечно, препятствуют. Очень часто мы не можем найти место, где презентовать нашу книгу. Последняя презентация действительно произошла в маленьком частном книжном магазине, в котором по-хорошему-то и 40-50 человек повернуться негде. Но пришло в три раза больше, иногда приходит в 4-5, люди стоят на улицах, просто не могут зайти, возвращаются. Это большая проблема. Люди иногда даже в залы, которые мы хотели бы снять, говорят, дайте книгу посмотреть. Посмотрим, говорит, хорошая книга. Ну, говорит, завтра ремонтируем электричество.
Александр, ну вот ваша книга «След мотылька. Освальд в Минске». Я знаю, что вы заинтересовались историей, белорусской историей Ли Харви Освальда довольно давно, еще 80-е годы, в конце 80-х.
Да, это было время гласности. До этого я, честно сказать, не знал, что Освальд жил в Минске, и не только я. В той литературе, которая издавалась, скажем, в Москве, политической, про советско-американские отношения сотрудников института США и Канады, упоминалось. Но это были маленькие, во-первых, тиражи, во-вторых, чисто мельком. Я даже многие не знали, что он жил в Советском Союзе. Да что я? Вы знаете, когда впервые в Беларуси появилось американское посольство и первый американский посол, Дэвид Свордс, который также один из героев этой книги, и я его спросил про Освальда недавно. Вы знаете, говорит, когда я приехал в Минск, я понятия не имел, что Освальд там жил. Это при том, что в 70-х годах он работал в американском посольстве в Москве. И вот если на таком уровне профессиональный дипломат не знал, то что можно было сказать про остальных? Узнал я это уже, когда люди стали говорить во время перестройки, и таким образом заинтересовался и с помощью своих американских родственников добыл текст публикации так называемого исторического дневника Освальда. Это было время, просто я хочу напомнить, до интернета, до факсов, ну, ксероксы уже были. То есть это надо было найти, пойти в библиотеку, сделать копии, прислать по почте. И когда я это получил, я перевел, и мы впервые в 90-м году этот дневник Освальда, так называемый исторический дневник, хотя там 90% это Минск, Минский дневник, был опубликован в журнале «Родник». Это был всесоюзный журнал, который издавался в Минске. Его был тираж 400 тысяч экземпляров. И вот этот дневник таким образом был вброшен в читающее пространство Советского Союза от Владивостока до Мурманска, до Грузии и до Бреста.
Значит, Освальд вел в Минске дневник. Насколько он был подробный и что это были за записи?
Освальд с самого начала назвал его исторический дневник. Это его взгляд на самого себя, на его историю, на его личный биографический путь. Он считал, что это очень важно. Дневник не очень подробный. Многие записи сделаны с перерывами. Некоторые записи, ну, делаются, видимо, все дневники так делаются. Не пишешь постоянно в тот момент, когда это происходит, это не Твиттер. Делается, например, в субботу итоговая запись по результатам недели. Существует, конечно, точки зрения, что этот дневник неправильный, что он был потом написан. Ну, в общем-то, про все так можно сказать, что и Библию не так написали. Достоверность там есть. Факты совпадают. Очень много помылок. Очень много ошибок. У Освальда была дислексия, он не умел правильно писать. Там читаешь, просто понять не можешь, что написано, только потом начинаешь догадываться, что переставленные буквы, слитые слова, фантастический спеллинг, даты иногда он путает. Но ощущение аутентичности остается. Многие лица, имена, названия, адреса, потом, когда сопоставляешь их с материалами комиссии Уоррена, а в эти материалы входят его записные книжки, которые были конфискованы, переписка, письма, которые он посылал, которые получал, они совпадают. В этом случае можно сказать, что это интересный источник информации, в первую очередь, даже не про события, а про оценку самим Освальдом того, что он видел, переживал, чувствовал.
Вот вы сказали, Александр, что многие в Минске не знали о том, что Освальд жил в их городе, но вот любопытно, что Станислав Шушкевич, первый глава Верховного Совета Беларуси, не просто знал, а был лично знаком с Освальдом и даже учил его русскому языку, и вы об этом пишете в своей книге «Поразительное совпадение двух исторических персонажей».
Это фантастическая, конечно, история. Я узнал об этом сам, хотя со Станиславом Шушкевичем был знаком еще с конца 80-х годов, и очень хорошо знал его, например, отца белорусского поэта, который в ГУЛАГе просидел 14 лет, и я был с ним в более даже дружеских отношениях, чем с самим Станиславом Шушкевичем. Я узнал про это, только прочитав книгу Нормана Мейлера. А когда я узнал, что Норман Мейлер приехал в Минск, работал, а потом в 95-м году вышла книга Мейлера «Oswald's Story», «История Освальда», «Американская тайна» под заголовок, вдруг я читаю там историю про Шушкевича, который учил Освальда. Я был так удивлен, что я позвонил Шушкевичу, он мне рассказал немножко. Это действительно вот одна из фантастических вещей. Я потом Шушкевича спрашивал. Кеннеди был кумиром Клинтона, а Шушкевич сделал свой первый государственный визит в Соединенные Штаты, как раз когда Клинтон был президентом. И я спросил Шушкевича: «Станислав Станиславович, а вы Клинтону рассказали, что вы Освальда учили?» Он так удивился, говорит: «Зачем?» Я так пожалел, вот можно было установить интересный контакт.
Вы уже упомянули имя Нормана Мейлера, автора большого исследования жизни Освальда в Советском Союзе, и вы пишете в своей книге, что Мейлер после Освальда второй герой вашего исследования. Вы встречались с Мейлером, о чем вы с ним говорили?
Я должен, во-первых, объяснить, что произошло, что дело Освальда единственный не человек без погонов, без формы, который его открывал, читал, работал, делал копии, это как раз Норман Мейлер. Это то, что не удалось ни одному из отечественных исследователей. Это 92-й год. Это вот
при Шушкевиче.
При Шушкевиче. Шушкевич помог Мейлеру получить доступ к этим документам. Дело в том, что шеститомное агентурное дело Освальда после убийства Кеннеди было мгновенно истребовано из Минска, доставлено в Москву. И все эти годы оно находилось на Лубянке. И, конечно, когда перестройка, гласность, большой интерес опять возник, сейчас мы откроем это дело, возьмем. И почти открыли. Бакатин фактически принял решение об открытии этого дела, и газета «Известия» опубликовала на первой полосе заметку: «Дело Ли Харви Освальда будет открыто уже для исследователей на следующей неделе. Комиссия должна была решить». Все это происходило в 91-м году, осенью 91-го. Эта публикация сыграла роковую роль. Сотрудники КГБ или в Москве, или в Беларуси увидели, что вот сейчас это произойдет. И руководитель КГБ Беларуси, генерал Ширковский, позвонил Бакатину и сказал: ну, конечно, правильно, надо вот открывать, но вы знаете, это все-таки основная часть этого дела, это минское дело, там наши источники, там наши люди, там наши разные методы, которые мы не хотели бы показывать, мы должны иметь к этому дело. Ну и Бакатин, логичная просьба, согласился, послал, через две недели не стало Советского Союза, Бакатин потерял свою работу, и дело так и осталось в Минске. И Мейлер сначала договорился, что доступ к делу он получит в Москве. И это было реально. Но потом дело оказалось в Минске, он поехал в Минск, встретился с Шушкевичем. Шушкевич рассказал ему свою историю про Освальда и дал фактически добро на то, чтобы ему показали это дело. И когда в 95-м году издательство Random House выпустило книгу Мейлера, и я ее получил, я был в шоке. Я был просто почти что оскорблен. Почему никто тут на месте не имел доступа, а вот американец имел? Но это уже это личное дело, что был оскорблен. Я, конечно, из-за него порадовался. Я ему позвонил. Мы договорились на интервью, и я сделал с ним долгое-долгое интервью, около часа. Я расспрашивал его, как он работал в Минске, как он общался с офицерами КГБ, что ему показывали, что не показали, что ему помогало, что ему мешало. И вот у меня получилась с ним достаточно длинная беседа, которая также стала частью этой книги. Вы правильно, Митя, говорите, я говорю, что он один из героев книги. Вы знаете, последний вопрос, который я ему задал в нашем интервью, говорю: вот вы знаете, представьте такую ситуацию, вот через 20 лет после вашего приезда в Минск, после того, как вы поработали с делом Освальда, в Минск приезжает американский писатель. И он исследует жизнь и творчество писателя, который приехал когда-то в Минск, ходил в архивы КГБ, ему показывали какие-то дела, но за ним также следили, за ним вели видеонаблюдение, послушивали его разговоры, на него писали доносы его сотрудники или там рапорты, представленные к нему переводчики, и он начинает работать с этим материалом. Мейлер засмеялся, говорит: прекрасная идея для нового романа.
Он получил полный доступ к делу или ограниченный?
Это очень важный вопрос. Конечно, ограниченный и весьма ограниченный. Были убраны все указания на имена. Ему показали фактически только документы подслушивания. Документы интересные с точки зрения вуайеризма, но которые никаких секретов не умеют. Как Освальд и жена там ругаются, потому что подслушивать стали, когда в квартире, конечно, появился второй человек, так что ж подслушивать? Телефона не было. Некоторые рапорты наблюдения, которые, когда их читаешь, они просто похожи на запись, транскрипцию технических камер видеонаблюдения. Вышел, пошел, купил газету, зашел в булочную, выпил молоко, сел в троллейбус, приехал, поднялся на пятый этаж. Там такой текст, он очень интересен, потому что на самом деле мы видим видео, снятое в 60-м году, когда не было еще видеокамер. И звук, записанный тогда вот в тексте, это интересный исторический документ. Но на самом деле очень скоро Мейлер пришел к выводу, что ему показывают не все. Это первое. А второе, вдруг он обнаружил, что намного интереснее не эти документы, а разговоры с людьми, которые знали Освальда. Я был этим так удивлен, говорю: как же так, не может быть. Он говорит: вы что, вы знаете, что произошло? В Америке за, это дело было в 92-м году, за 30 лет со времени убийства Кеннеди столько было наговорено, столько было напечатано, столько было снято, показано по телевидению, что люди забыли, что на самом деле они помнят, а что они узнали, что прочитали. И качество памяти про то, что было, совершенно изменилось. А говорит, в Советском Союзе про это молчали, молчали 30 лет. Мы приехали, будто вчера все произошло. И детали, и подробности, и точность. Говорит, качество памяти в Беларуси было великолепное. И вот это для него было очень важным в написании книги.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Александр Лукашук, автор книги «След мотылька. Освальд в Минске».
Александр, а вы сами встречались с людьми, которые знали Освальда? Ну, с Шушкевичем понятно, а с кем еще?
Да, конечно. Я когда-то был консультантом американского фильма, PBS делала «Frontline», «Who was Lee Harvey Oswald?» «Кто был Ли Харви Освальд?» И мы тогда, это в 93-м году было, снимали очень много людей, которые знали Освальда. Хоть это был документальный фильм, небольшой, 40 минут, но, тем не менее, встречались со многими. С того времени я их знал. И сейчас с ними встречался. Многие их рассказы были интересны, али не так для меня важны в этой книге, которую я писал. Для меня более важны было даже то, что не так связано с Освальдом, но рассказывает про атмосферу, среду, в которой он общается. Например, у меня в книге есть один герой, который не встречался с Освальдом, но я ему посвятил целую главу. Сергей Ханженков. Этот человек отсидел 10 лет в лагерях. Его посадили в 1963 году за попытку взрыва станции глушения. Он хотел слушать «Свободу», BBC, их глушили, в Минске были станции, это известная история, про него писал Солженицын, он 10 лет отсидел в Мордовии, он живет сейчас в Минске, я его спросил, знал ли он Освальда, он говорит, нет, не знал, но были общие знакомые, мы знали, что есть такой придурковатый американец, очень странный, который вдруг приехал, он говорит, полная противоположность, я хотел на Запад, а он хотел сюда, вот его история блестящая совершенно, он в лагере, как многие зэки в советских политлагерях, он выписывал журналы, он выписывал в том числе журнал «Аэронавтика», «Космонавтика», что-то такое, реферативный журнал. Говорит, очень скоро в лагере он пришел к выводу, что американцы обгонят Советский Союз, и мечта Кеннеди посадить человека на Луну будет осуществлена. Он выступал с лекциями на эту тему. Рассказывает мне фантастическую историю. Когда уже полетел этот «Аполло» на Луну, да, чтобы сделать первую посадку человека на Луне, говорит, я сделал такую схему, показывал всем, зэки приходили, рассказывали, и, наконец, посадка, говорит, мы даже пошили модель этой камеры, которая садилась на Луну, и я вышел со второго этажа, значит, с балкона этого барака, рассказывал, прибежали там зэки, прибежала охрана, тоже остановилась, слушали этот рассказ, и, говорит, я окончил его «Наши на Луне». Я удивился, говорю, что значит «наши на Луне»? Он так посмотрел, он говорит, «нашими в лагере мы называли американцев».
Александр, вы уже упомянули о том, что написано о деле Освальда, в частности, его жизни в Советском Союзе, очень много. Я думаю, сосчитать невозможно, сколько книг написано об убийстве Кеннеди, а уж сколько статей и каких-то отдельных публикаций. Уже, наверное, счет идет на тысячи, если не на миллионы. Вы взяли на себя довольно дерзкий труд снова обратиться к этой изученной со всех сторон теме. Что вы нового нашли, что нового вы сообщили читателям?
Митя, вот в день, когда мы с вами разговариваем, сегодня вышла New York Times, и там большая рецензия, я прочитал сегодня, на новую книгу Стивена Кинга, посвященная убийству Кеннеди и Освальду. И там идет речь про эффект мотылька, там речь идет про путешествие во времени, ну, Стивен Кинг в этом жанре решает эту задачу, и альтернативная история, Кеннеди не убивают в его, ну, там и фигурирует и Освальд, и его жена. Эта тема неисчерпаема, потому что дело тут не в теме. Дело, ох, как бы это сказать, дело в литературе просто. Что вот про любовь сколько написано, а тут такая же история.
Да, это великий сюжет. Но все-таки что вы открыли сами?
Вы знаете, на каждой странице, более того, я вам скажу, все, что не цитата, все открытие. Потому что сам писал, и самому было интересно, как вот самая большая в мире по объему, по исследованию убийства, что там можно сказать? О, оказалось, это просто не нетронутая целина. У меня главный герой все-таки это время и пространство, в котором жил, существовал вот этот персонаж. И какие следы остались? Это как инверсионный след самолета через 100 лет. Смотришь на него, можно найти, нельзя найти. Какое эхо? Это в значительной ступени, знаете, поэтическая задача. Хотя я отвечаю там за каждое слово, что оно у меня действительно базируется на той реальности, какую ее только можно проверить.
Вы знаете, когда генерал Олег Калугин, впервые тогда еще генерал КГБ, еще в Советском Союзе, вдруг пришел на демократическое собрание и заговорил, и мы тогда встретились, это было очень необычно, что сотрудник КГБ такой высокопоставленный вдруг начинает говорить о перестройке и вообще так откровенно говорить с журналистами. Первый вопрос, который я ему задал, хотя он не имел никакого никакого отношения к перестройке и к происходящему в Советском Союзе, но очень меня волновал, кто убил Кеннеди и не был ли Освальд заслан туда КГБ.
Фантастика. Вот.
Ну, Олег Калугин сказал «нет», но, понимаете, из «нет» шубы не сошьешь. Что думаете вы?
Вы знаете, этот вопрос задают все.
Не мудрено, да. Это главный вопрос в этой истории.
Мне на презентации, я подписал, может быть, 150 книг. Но я вам должен сказать, что из этих 150 человек люди подходят, ты подписываешь. Только один спросил, кто убил Кеннеди. Ну, я ему, конечно, ответил, вот прочитайте книгу и узнаете. Книга, конечно, не про убийство Кеннеди. Это очевидно. Мое убеждение, Освальд, он был одиночка. Это тип террориста, которых мы сейчас видим очень много. Людей, который был зафиксирован, скажем, еще Достоевским, в «Бесах», «Преступление и наказание», и которые сейчас действуют и в Аль-Каиде, и взрывают метро, или автобусы, или самолеты. Тут ничего такого необычного, невозможного и чудодейственного нет. Когда-то спросили Наума Хомского, одного из самых, видимо, знаменитых критиков американского истеблишмента за последние десятилетия, самого цитированного критика, про террористическую атаку на Америку 11 сентября и про Освальда. Верит ли он, что в самом деле это произошло, потому что столько конспирологических теорий? И он ответил, что если вы возьмете научные журналы Science, Nature и раздел «Письма» в редакцию, вы увидите, сколько писем люди присылают про эксперименты, которые они проводят и делают в лабораториях, полностью контролируемых условиях, и там происходят непонятные, необъяснимые вещи. И он говорит, это природа просто вещей, что некоторые вещи мы не знаем, как объяснить. И то, что вас может вызывать какое-то сомнение, маленькие тайны или там несовпадения, это ничего не значит. Такова природа вещей. Хомский, например, считает, что да, террористическую атаку на Нью-Йорк совершили исламисты. Да, Кеннеди убил Освальд.
Александр, ну вы сравнили Освальда с исламистами. У исламистов есть страстная идея, вера. Они умирают ради Аллаха. Но Освальд уехал из Советского Союза в значительной степени из-за того, что он разочаровался в коммунизме. Что же за идея так страстно им двигало? В чем была его одержимость?
Это идея великого человека, который знает правду, как она есть на самом деле. Он хочет изменить мир, потому что никто больше такой правды не знает. Этот вопрос я задал Мейлеру. Есть ли связь между тем, что он жил в Минске, и тем, что произошло в Далласе? Дословно Мейлер мне сказал, надо смотреть глубже. И подтвердил, что связь есть. Дело в том, что Освальд пришел ко мнению, что он уникальный человек, единственный в мире, кто служил в армии, работал на разных работах низких в Соединенных Штатах, и то же самое на низах, там, где весь народ в Советском Союзе, и он видел два мира, как они есть. И он единственный, кто понимает, в чем дело. И он создал свою теорию, не хуже за Коран. Она называлась «Афинская система», в которой он такие идеи разные свел, это политическая теория фактически. И чтобы ее осуществить, ему нужно было сделать что-то очень заметное. Ему Кеннеди нравился, но Кеннеди проезжал возле его окна всего 50 метров, у него было ружье, и он думал, что Кеннеди слишком хороший президент, и он может продолжить эту агонию капитализма слишком долго, поэтому надо, чтобы сначала было хуже. То есть это типичный революционер Нечаевского типа, описанные Достоевским.
Как Брейвик в Норвегии сейчас.
Или как очень Брейвик в Норвегии. История. Очень похожая история. Вот вы абсолютно верно замечаете.
Последний вопрос, Александр. Что было самым сложным в работе над этой книгой?
Вы знаете, Митя, самым сложным было написать самую первую строчку самого первого предложения. Я вам прочитаю это первое предложение, которым открывается книга, и скажу, в чем дело. 7 января 1960 года, 8 часов 23 минуты утра, с купейного вагона московского поезда номер 9 на перрон Минского вокзала вступил 20-летний американский гражданин в солдатской шапке-ушанке и без паспорта. Он сдал его в посольство в Москве, заявив о желании остаться в СССР, после чего через 2,5 месяца ожидания и попытки самоубийства получил 5000 рублей от Красного Креста, направление на работу и жилье в столице Беларуси, где через год женился, а когда родился ребенок, вместе с семьей вернулся в США, чтобы в 12:30 в субботу, 22 ноября 1963 года, с углового окна 6-го этажа Далласского книжного склада с расстояния 50 метров из итальянского карабина «Манлихер Каркана» калибра 6,5 миллиметров первым выстрелом ранить 35-го
бывшего президента США Джона Кеннеди, вторым – губернатора Техаса Джона Коннелли, третьим – добить президента, затем на улице пистолетным выстрелом в голову убить офицера полиции Джейди Типпета и через 46 часов 51 минуту во время перевода из полицейского участка в тюрьму при включенных камерах в прямом эфире американского телевидения получить в упор пулю из кольта «Кобры-38» от местного жителя Джека Руби и после вскрытия трупа в морге и других формальностей быть зарытым на кладбище города Форт-Уорт в яме, рядом с которой десятилетиями не будут никого хоронить. Так закончилась одна жизнь для Харви Освальда, началась другая. Так вот, самое трудное было написать первую строчку. 7 января 60-го года, 8 часов 23 минуты утра. Во-первых, дневник у него путанный. В дневнике написано «Выехал из Москвы 7 января». И написано «Приехал в Минск 7 января». Ну, это легко было установить. По другим документам «Выехал 6-го». А вот когда приехал... Вы знаете, пошел в Национальную библиотеку Беларуси. Справочников там нет. Конечно, сначала еще, как самый ленивый человек, открыл интернет. Информации нет. Позвонил в справочную Минского вокзала. Они говорят, что ваш поезд давно пришел. Соединили меня с управлением белорусской железной дороги. Там коммутатор. Начали переключать из одного отдела в другой. Это тянулось столько времени, сколько поезд, видимо, от Москвы до Орши шел. Наконец говорят, знаете, что у нас есть музей железной дороги, звоните туда. Ну, там, конечно, сотрудники не могут говорить без директора. Директора нет. Наконец дозвонился до директора, обещал помочь, не смог, но потом говорит, вы знаете, в Минске есть какой-то инженер, который собирает расписание движения, обратитесь к нему. Стал искать инженера, нашел, он говорит, да, имею коллекцию, но, знаете, только с 70-го года. Я говорю, что делать? Он говорит, спросите в железнодорожной библиотеке. А я как-то и не подумал, что была еще железнодорожная библиотека. Бросился я в железнодорожную библиотеку. Конечно, оказалось, что она переезжает. И сколько она переезжает, неизвестно. И уже переезжает тоже неизвестно сколько. Как я находил там ходы, кто открывал мне погаузы, развязывал эти пачки, доставал расписание. Но, наконец, примерно почти через год поисков мне позвонили и сказали, да, 8 часов 23 минуты утра, и я смог дописать эту строчку и почти успокоиться. Ну, почти, потому что, Митя, конечно, вот вы смеетесь, сейчас мне скажете, откуда я знаю, что поезд не опоздал на 7 минут? А я вам скажу, потому что есть презумпция невиновности. Это вы должны доказывать, что он опоздал, а не я, что он не опоздал. И мы будем с вами спорить долго-долго-долго, пока не кончится наша передача.
Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» был Александр Лукашук, автор книги «След мотылька. Освальд в Минске». Книга вышла на белорусском языке в издательстве «Радио Свобода. Свободная Европа». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подошел к концу. Передачу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.